Всем привет! С вами FOMO дома, подкаст о личных финансах и инвестициях. FOMO – это Fear of Missing Out, страх упустить возможность, страх не быть включенным. В наших эпизодах мы говорим о том, как повысить благосостояние через экономию, повышение доходов и инвестиций. FOMO дома – это когда мы сидим дома и с грустью наблюдаем, как все вокруг богатеют на инвестициях, как коллеги и друзья развиваются. А мы сидим дома, на диване и ничего не делаем. Пусть у вас не будет этого чувства FOMO, благодаря нашим эпизодам. Ведь теперь вы точно знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на наш подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts и других платформах, на которых вы нас можете послушать. Ставьте нам 5 звезд и оставляйте отзывы. Нам будет очень приятно. Вы также можете поддержать нас на Patreon или Каспи Переводы. Детали в нашем Инстаграм и в описании к эпизодам подкаста.
Всем привет! С вами подкаст «FOMO дома». На связи Индира. Как мы вам и обещали, сегодня у нас супер такая волнующая, трогающая каждый ум и каждый кошелек тема, которая называется «Как избавиться от денежных блоков». И мы сегодня записываем интервью с психологом Еленой Сапелиди. Лена у нас дипломированный психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, эко-коуч по трансформации мышления. И у Лены целых 15 лет опыта работы в качестве психотерапевта и психолога. Ну и от себя добавлю. Лена моя одноклассница. Мы с ней сидели много лет за одной партой. Терпели друг друга, ну, в основном Лена меня терпела, потому что, вот, характер есть характер, да, и мы вот сейчас даже думаем, что, возможно, я как-то поспособствовала выбору профессии, ладно, я шучу. Лена, привет!
Да, всем добрый день, рада всех приветствовать.
Ну, мы не случайно выбрали такую тему, очень большой отклик получила от нашей аудитории. Оказывается, столько болей, да, столько вопросов, столько запросов. А еще спросите вот это, а еще спросите вот это, да. Если честно, я вас сразу скажу, ни одна тема не вызывала такой интерес до выхода подкаста, да. То есть мы еще ничего не записали, еще ничего нет, а уже наша гостья получила кучу вопросов. Ну и вот хочу сразу обозначить границы, да, сегодняшнего разговора, потому что пошли уже какие-то инсинуации в Инстаграме, что вот будем писать про денежное мышление, эзотерику, там вот это все, там Вселенная любит меня и прочее, прочее. Потому что когда люди слышат вот эти выражения, да, психология денег, денежные блоки, какие-то там ментальные барьеры и так далее, у части аудитории сразу всплывают какие-то вот, наверное, не связанные с чисто психологией образы, да, что люди думают, вот есть какая-то безграничность вселенной, и она там всем на блюдечке что-то подает, чем больше просишь, тем больше блюдечка. Ну, я, может быть, слишком скептично к этому отношусь, может быть, для кого-то это работает. Я просто как финансист верю в то, что есть другие аспекты психологии денег, да, есть такие какие-то поведенческие, может быть, установки, есть какие-то эмоциональные, когнитивные предубеждения, искажения, да, которые нам не позволяют рационально распоряжаться нашими деньгами. Вот, Лена, все-таки, что нам психология говорит о ментальных блоках богатства? Вот. Просто приведи пример, может быть, своей практики и вообще о чем мы сегодня будем разговаривать.
Угу. Ты знаешь, я с тобой соглашусь. Действительно, вокруг слова «денежные блоки» могут возникать разные идеи, в том числе эзотерического характера, но мы сегодня этого не будем касаться. Мы будем действительно говорить о способе мышления, о том, что широта нашего мышления зависит от того, как мы воспринимаем эту реальность и что нам мешает широко мыслить. Потому что, по сути, богатство, да, — это про то, как я умею широко мыслить. Как я могу в разных ситуациях найти определенные решения для того, чтобы решить конкретно мой запрос. Ну, то есть если у меня запрос заработать в ближайшее время, миллион, например, то какие варианты у меня для этого есть? И когда мы об этом думаем, у нас возникает цикличность мышления. Это означает, что мы не приходим к тому результату, которому мы хотим. Ну, то есть каждый из нас чего-то хочет в жизни. Не знаю, путешествий, денег, может быть, счастливо жить, купить себе что-то, машину и так далее. И тогда вопрос, почему ты еще не там? Да, то есть почему у тебя еще нет этих денег достаточно? И когда задаешь этот вопрос, у человека всплывает огромное количество предубеждений, убеждений, смыслов, идей, не знаю, правил жизни, которые как раз-таки, проживая, человек не достигает результата. И вот психология занимается тем, в том числе, да, психология денежного мышления занимается тем, чтобы найти вот этот цикл, в который человек попадает и приходит всегда к одному и тому же результату. Ну, то есть в любом случае не зарабатывает тот миллион, не покупает машину, не путешествует столько раз, сколько он хочет. И что ему мешает? Могу привести пример. Достаточно часто пример. Человек, например, хочет уйти из найма или хочет проявляться в том же Инстаграм. Может быть, он пошел по... так скажем, модным тенденциям, да, хочет быть блогером. Ему кажется, что там лежат огромное количество денег, да, просто так, например. Или человек хочет обозначить свои границы. Или на работе происходят какие-то ситуации, когда нужно обозначать границы. Например, начальник не отпускает вовремя с работы или дает дополнительную работу, и человек все время соглашается это делать. В итоге, соответственно, у него не остается времени, да, для развития. И тогда как мы можем обозначить проблемную ситуацию? Например, мы можем говорить, что это проблема с проявлением, проявлением себя. Сказать, что мне хочется, что мне не хочется, что мне нравится, что мне не нравится. Или вообще просто выйти в эфир, в Инстаграм. Или просто заявить о том, что я сейчас продаю вот эти вещи. Я постоянно сталкиваюсь с предпринимателями, у которых как раз-таки такой затык, так скажем, в том, чтобы продавать. Он такой, а как это я выйду, что я скажу, меня все увидят и так далее. И вот за этой ситуацией мы как раз-таки можем выяснить те самые искажения, которые лежат у человека. Например, если я не могу что-то сказать начальнику, вдруг он меня уволит, или вдруг он подумает, что я наглый, вдруг все решат, что я делаю что-то не так, или я выйду, например, в эфир и скажу, что я продаю сейчас то-то и то-то, и, соответственно, что обо мне подумают, и человек начинает очень много в себе сомневаться. Ну, то есть возникают вот эти мысли относительно ситуации. И после этих мыслей у человека возникает какой-то определенный эмоциональный фон. Например, а если я провалюсь, у меня не получится, что-то пойдет не так, или все будут надо мной смеяться, или что-то там, ну, у каждого свои, да, эти мысли, и, соответственно, что в итоге у человека может возникнуть? Например, уныние, упадок сил, неверие в свои возможности. Вот тот самый, может быть, синдром выученной беспомощности, когда у меня постоянно все не получалось, как у меня получится в этот раз. Ну, где для этого основание, да? И, соответственно, в корне всего этого может лежать страх. Страх того, что я что-то хочу сделать, но не делаю. И вот этот страх, он как раз-таки управляется какой-то, может быть, базовой внутренней установкой или правилом, который человек сформулировал когда-то, может быть, в детстве. Я это еще называю главным решением в жизни, как надо жить. Mm-hmm. Ну, то есть, когда мы растем...
Главное, сейчас ты какую-то страшную вещь сказала, что главное правило всей моей жизни формируется, когда я там в старшей группе в садике.
Ты знаешь, нет, они формируются с рождения до сегодняшнего момента, до сегодняшней жизни, потому что главное правило, как мне жить, оно могло сформироваться вчера, потому что я убедился, что у меня в очередной раз что-то не получилось. Но, естественно, я как психолог иду еще и в корень, потому что мы еще пока у нас нет речи, у нас есть речевое, да, развитие, пока ребенок растет, у него преобладает наглядно-образное, наглядно-действенное мышление. То есть вижу, действую или наблюдаю, действую. Да? И, соответственно, когда человек наблюдает, в какой-то момент у него формируется вот это решение и правило, что, ну, значит, так надо жить. Ну, я же другого не видел. И, соответственно, вот это вот правило, оно формируется какой-нибудь, может быть, базовой корневой установкой, которую человек приобрел. И вот мы, если говорим про проявление, что-то может быть очень частая установка, которая могла, к примеру, сформироваться от родителей. Здесь ни в коем случае не хочу не обвинять родителей. Я не в той тенденции, что мама во всем виновата, что у меня чего-то нет. Это тоже искажение. Да, в любом случае мы потом поговорим об этом. Про детей и родителей, да, как формировать баланс. Вот. Но, например, ребенок приходит с какими-то своими успехами, а мама занята, она работает, ей некогда. К примеру, да, это же нормальная ситуация. Но ребенок в этот момент может подумать, что он никому не нужен, что его успехи, его проявления, его рисуночек какой-нибудь не оценен по достоинству, так как он ожидал. Потому что еще же у нас есть ожидания от жизни. Мы же все вот прям ожидаем, что мы вот проявимся, и нам похлопают на самый там какой-то рисунок. Эти еще ожидания, кстати, тоже формируются от того, что вначале ребенку прям хлопают от того, что он там, не знаю, сказал какой-то звук, я не знаю, просто открыл глазки, проснулся и так далее, или сделал первый шаг, и мы все умиляемся. А потом ребенок растет, и требований к нему больше. Соответственно, оценка уже становится от взрослого адекватной. Ну, то есть смотри, ты здесь вот классно нарисовал, а здесь вот, ну, как бы не получилось. Но ожидания все равно могут оставаться. Типа, а как это так мне не хлопают, например, не аплодируют, и я вот не суперзвезда, да, здесь дома. А еще если рождаются там младшие дети, да, то есть я вообще суперзвездой могу перестать быть, потому что все внимание, да, переключается на младшего. И, соответственно, я могу себе принять решение, что я никому не нужен. Это какое-то глубинное ощущение, которое формируется у человека просто относительно ситуации. И когда происходит уже во взрослой жизни ситуация, где мне нужно проявиться, получается, мной в корне может управлять эта установка. Я же все равно никого не нужен. Даже если я проявлюсь или что-то скажу, меня могут отвергнуть. Вот это вот страх отвержения не дает человеку дальше вырасти. Ну и, соответственно, психология как раз-таки находит у человека вот этот цикл, вот эту цикличность мышления, что мешает. Мы можем найти базовую корневую установку, которая мешает прийти к новому результату, создать новую установку и, соответственно, действуя по новому направлению, мы создаем совершенно другие действия, принимаем другие решения, и после этих решений мы получаем совершенно другие результаты. Здесь нет никакой магии.
Ну и уже, соответственно, не боимся проявляться, не боимся зарабатывать свои там миллионы и так далее, да? Мы с тобой на прединтервью поднимали тему, наверное, сейчас немножко забегу вперед, но она очень хорошо ложится, да, вот в это вступление, про базовые потребности и инстинкты, да, про то, что есть люди, которые закрывают базовые потребности, и есть люди, которые уже эту базу свою закрыли, и поэтому они могут идти дальше. Вот как это работает? Расскажи, пожалуйста.
Про базовые потребности здесь хочется указать на знаменитую пирамиду Маслоу, да, ее очень легко прогуглить в интернете, посмотреть, те, кто не знаком. Это еще и про то, я как телесный терапевт, можно здесь скажу, есть направление в телесно-ориентированной психотерапии, которое называется бодинамика. И она изучает как раз-таки структуры характера, которые формируются в определенный период развития человека и как влияет это на его формирование личности и тела в том числе. И вот, например, структура потребностей, она формируется у ребенка там, с рождения примерно до 8-9 месяцев. Что это означает? Это означает, что у ребенка есть совершенно базовые потребности спать, ходить в туалет, быть в тепле и быть принятым, тепло мамы чувствовать и чувствовать себя в безопасности. И, соответственно, если эти потребности удовлетворяются, мама, например, достаточно чутко относится к тому, что ребенок сейчас хочет, возможно, угадывает, да, что он хочет и так далее, то у ребенка формируется некоторая крепкая связь с этими потребностями, что мир безопасный, все со мной хорошо, я могу двигаться дальше. Если вдруг происходят такие ситуации, когда ребенок попадает в долгую депривацию, когда у него эти потребности долго не реализуются, причем я не про разовые вещи говорю, что мама вот сейчас не угадала, да? Я не хочу, чтобы тревожные мамы сейчас внезапно накинулись на то, чтобы смотреть, чего хочет мой ребенок, это не про это. Там есть тоже у психики есть такие блоки. И это когда после плохо должно быть хорошо, после плохо должно быть хорошо. И вот если этот блок все равно происходит, да, все равно ребенок попадает в ощущение безопасности, потом все закончилось хорошо, грубо говоря, то все равно это ощущение безопасности, нахождение в этом мире, оно формируется. Но если очень долго плохо, 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 и ребенок не попадает в удовлетворение своей потребности, у него может сформироваться просто телесный такой вот блок на уровне тела. И чаще всего эти блоки формируются, ну, внизу нашего тела. Это живот, таз, ноги. Дальше я расскажу, как это связано как раз-таки с деньгами, с блоками. Вот. И, соответственно, человек попадает, например, есть даже в народных фольклорах, да, выражение «не чувствую опоры под ногами», «у меня выбили землю из-под ног». То есть это вот прям очень говорящие поговорки, пословицы, которые прям раскрывают всю суть происходящего. Что значит почву из-под ног выбили? Да? Как будто бы я сейчас не могу двигаться. Вот это вот ощущение «не могу двигаться» связано с тем, что мир опасный. И как будто бы все везде страшно. И тогда мы обращаемся к нашему рептильному мозгу. Если мы поизучаем немного мозг, он у нас состоит, грубо говоря, из трех частей. Да? Это наш рептильный древний мозг, который отвечает за инстинкты. И наша лимбическая система головного мозга. Здесь у нас эмоции, живут образы и так далее. И у нас есть кора нашего головного мозга, наши лобные доли. Это все, что отвечает за наше мышление, за то, как мы думаем. И, соответственно, можно разделить у нас наши действия, грубо говоря, на два варианта мышления – быстрое мышление и медленное мышление. Быстрое мышление – это когда мы поддаемся инстинктам. Вот как раз-таки у нас сформировался вот этот блок, что мир небезопасен для меня. Мир не может удовлетворить мои потребности. Я не могу в этом мире достаточно уверенно двигаться, чтобы прийти к своей цели, то, чего я хочу. И формирует вот этот вот базовый страх. А из страха у нас какие реакции инстинктивные? Все, наверное, их знают. Это бей, беги, замри. Вот. И, соответственно, мы включаем наше быстрое мышление на наши ситуации уже в нынешнем варианте. Вот, к примеру, та ситуация с проявлением. Я хочу начать продавать, но мне нужно выйти в Инстаграм и заявить об этом. Помимо того, что у меня возникают искажения, что у меня что-то не получится и так далее, в базе все-таки, если мы будем копать, может лежать страх. И, соответственно, если страх, то мы выбираем наше вот это быстрое мышление, и, соответственно, мы что делаем? Либо избегаем ситуации, не-не-не, я ни в жизни не выйду в эти сторис, я плохо выгляжу, я придумаю себе кучу ментальных конструктов, лишь бы вот не выходить. Или я замираю. Ну, например, прокрастинация — это тоже форма замирания. То есть, например, мне нужно через пару недель сдать проект, но обязательно нужно что-то проявить себя, сказать о себе, о своих границах или о своей идее. Вот у меня недавно была клиентка как раз с похожей темой. Она работает в маркетинге, и у нее классные идеи про продвижение, но она постоянно боится о них сказать. Как будто бы вот над ней посмеются, что она в чем-то не права и так далее. Ну и, соответственно, она выбирает реакцию замирания, когда идет там брейншторм, да, она такая сидит, молчит. чему это приводит? К тому, что, естественно, она не говорит свои идеи, она не зарабатывает больше, потому что если бы ее идея реализовалась, она, может быть, какой-то процент с этого, да, получила. Ну и мы приходим к начальной ситуации, что я не получаю того, чего я хочу. Но если мы выводим человека из вот этого инстинктивного мышления, определяем его эмоциональное состояние, то есть там либо страх, либо гнев, да, вызывает вот «бей, беги, замри», вот, понимаем, какие блоки телесные это сформировало, какое мышление это сформировало у человека в дальнейшем, то есть какие ментальные искажения и конструкты он вокруг этого построил, лишь бы не попадать в ситуацию, где плохо, потому что вот там же было плохо. Мы всегда, наша психика стремится к тому, чтобы нам было хорошо. И вот это вот плохо, где я плохо себя чувствовала, например, меня застыдили в садике, теперь я боюсь не проявляться, или даже в школе что-то такое сказали, я вот про это сделала, а мне сказали, ну, блин, кто так думает вообще? Это вообще давай тебе, да, за это. И что возникает? Ощущение вот этого сжатия, что вот мир на меня среагировал плохо. И чтобы не попасть снова в это ощущение, что мир реагирует на меня вот таким образом, и мне становится плохо, я этого избегаю. И вот когда мы все это находим, говорим о том, что мы можем в теле найти ощущение безопасности, что это было очень ситуативно, то у нас меняется мышление. То есть я не перестаю бояться, я могу продолжать бояться, но я могу теперь выбрать медленное мышление и сказать себе, о, это все неправда, что я думаю. Да, то есть я могу сделать по-другому. Ну, то есть как будто бы страх перестает мной управлять. Вот чего мы как бы добиваемся в самой терапии.
Ну, получается такой вот некий тумблер, да? Сначала ты по инерции что-то делаешь, тобой управляет твой древний мозг. Но как только ты переключаешься и, грубо говоря, включаешь просто мозги и начинаешь себе вылавливать, да, вот какие-то такие искажения, это, соответственно, тебе помогает уже предпринимать более там рациональные, адекватные действия. Так, правильно?
Да, то есть мы начинаем шире мыслить. Чем шире мы мыслим, тем больше у нас вариантов решения проблемы.
Угу. Ну, вот давай тогда чуть-чуть сузим наше обсуждение, да, вот все-таки есть такая расхожая фраза «мышление бедности», да, и вот мы очень часто слышим сейчас у блогеров очень популярно, да, там, вот у вас мышление бедности, ты недавно в своих сторис, просто меня поразило вообще, я, можно сказать, испортила мне аппетит. Тем, что, да, у Лены в сторис было про то, что вот если вы там все доедаете, и у вас там такая чистенькая в конце тарелка, то это тоже, ну, такое некое проявление мышления бедности. Я как советский ребенок из общества чистых тарелок была, наверное, фрапирована таким заявлением. Вот давай, Лена, расскажем вообще, что такое мышление бедности, как обнаружить, и по каким фразам, да, вот я, допустим, с кем-то разговариваю, и по какой фразе оброненной, там, сказанной с моей стороны или со стороны этого человека можно будет, вот ты как психолог, идентифицируешь у нас, там, диагноз поставишь, так, все, у этих двоих мышление бедности срочно на терапию.
Ну, в жизни я так диагнозов не ставлю, если нет запроса, да. Вот смотри, самое важное здесь понимать, это мышление тебя расширяет или сужает в жизни, да, то есть оно тебе позволяет большего добиваться или, наоборот, ты действуешь из инстинктов и страхов. Вот то, что доедать, да, про я сказала, здесь действие из страха. Чаще всего программируется из страха. Почему? Потому что мы наблюдали, как наши бабушки голодали. Да? Мы наблюдали нехватку продовольствия. Мы, например, дети 90-х. Я так думаю, что, слава богу, у наших детей это уже не сформируется, потому что они не понимают, что такое дефицит еды. Мой сын, когда мне говорит, мама, а вот ты в детстве ела питаю? Я такая, я даже в детстве не знала, что это такое, сына. Я банан своим, не знаю, по-моему, лет 10 попробовала, если не позже, да, не понимают. И, соответственно, мы же в таком дефиците росли. И вот это вот ощущение, что нужно все про запас, запастись едой, на зиму закрутить помидоры, да, вот нынешнее поколение это не делает. Я вот смотрела, думаю, как интересно, да, они не запасаются, они пошли в магазин и купили помидоры. Это так уже в удовольствие свое домашнее, да, то есть это уже стало таким каким-то элитарным даже, так сказать, действием, нежели обычной жизни. И, соответственно, если нам все время предлагали доедать, доешь, да, то это же про то, что завтра может не быть. И завтра ничего не происходит, ну, что-то произойдет плохое, возможно, да. Как-то жирок про запас. Это тоже важно, да, что ребенок должен быть пухленьким. Вот сейчас все врачи говорят, что здоровый ребенок, который много двигается, худой, не доедает, в общем, это про здоровье. Но раньше считали, что здоровый ребенок, если у него он такой пухленький, у него там щечки, он такой наедый, это значит хорошо. Это про что? Про то, что у родителей были определенные тоже решения, как выжить правильно, и они нам их передавали. Но с каждым поколением предыдущие часто решения того поколения уже перестают работать, потому что время меняется. Вот. И, соответственно, если мы продолжаем действовать из старого, да, из страха, как бы, я уже не хочу есть, я уже, например, наелся, не чувствую голод, но обязательно надо доесть. Вот это вот как будто бы на автомате сидит, это вот часто из того, что мне страшно. И вот если мы говорим про мышление бедности, это про мышление человека, который мыслит всегда проигрышами. Ну то есть если ты говоришь конкретно про фразы, то это «у меня не получится», «я все равно не смогу», «это не для меня», «Ой, как это я уйду там с работы, куда я потом пойду, у меня пенсия через 5 лет, надо досидеть, иначе потом пенсию не заплатят, как же я там без этой пенсии проживу-то?» Да? То есть изначально, если мы слышим у человека, что он готов проиграть в будущем вот ситуации, то это больше про мышление бедности. Мышление бедности также интерпретируют про то, как человек тратит деньги. То есть, условно, если мы разделим, есть мышление бедного человека, среднего класса и богатое, да, мышление. И про бедное мышление — это когда я готов потратить все в ноль. Самый простой тест, я, кстати, его недавно видела где-то тоже в Инстаграме, вот, но я его не раз слышала на обучении в том числе, вот, как проверить у человека, какое у него мышление? Скажите ему, типа, я завтра вот тебе, вот ты выигрываешь, там, не знаю, миллион, ну, в какой-то своей, например, валюте. Что ты будешь делать? Мышление бедного человека — это вот прям все потратить. Ой, я куплю себе вот это, и вот это, и вот это, и туда поеду, и туда, и в общем, потому что это мышление еще из большого дефицита. Мне всего так не хватает, мне так не хватает радости, мне не хватает... именно через деньги, через деньги, когда я хочу что-то себе восполнить, вот эти вот дефициты, чтобы быть как будто бы на уровне того, кого я вот себе представляю более богатым, что они как будто бы более богаты, круче живут. Если мы возьмем средний класс, то, скорее всего, там будут ответы о том, что я часть потрачу на свои там удовольствия, а часть, например, положу на депозит, потому что мышление среднего класса — это уже про то, как мыслить, как сохранить деньги. Ну, то есть как мне эти деньги вот, потратить больше либо там с умом, либо сохранить их, либо куда-то вот, может быть, положить, чтобы они не обесценивались. Вот как мы сейчас в Казахстане, да, все перешли на тенговые депозиты, потому что государство нам сказало 15%, да, ну и, соответственно, все такие раз и переключили, сохранять лучше деньги вот здесь. То есть мы их уже храним не в банке стеклянной, а в банке мы уже храним тот, который дает хотя бы какую-то надежность, не попасть вот в эту инфляцию таким образом, что я прогорю вообще на большой минус. Ну, там инфляция все равно всегда выше, я так понимаю, депозитарных ставок, поэтому, ну, хотя бы небольшой. И если мы говорим про богатого человека, не с богатым мышлением, денежным мышлением, то, скорее всего, он ответит, я эти деньги вложу, не знаю, там, в производство, в себя, я инвестирую, да, куда-то, я подумаю о том, как приумножить эти деньги, чтобы деньги делали деньги. И если мы посмотрим на, в принципе, людей, которые хорошо очень зарабатывают, не средний класс, не топ даже средний класс, а вот именно люди, у которых большой достаток, у них всегда деньги в работе. Ну, то есть они куда-то их запускают, и всегда деньги приносят деньги. Я вспоминаю очень часто фильм, в 90-х был, я, к сожалению, не помню, как он называется, но там показывали бедного парня из трущоб, нью-йоркских каких-то трущоб, и вдруг ему приходит сообщение, что у него, оказывается, дядюшка, миллиардер какой-то богатый, у него он ему оставляет наследство. Но у него есть одно определенное условие. У него есть 30 миллионов, и он должен за 30 дней их потратить. Но там в этих условиях было, что нельзя вот что-то там делать, какие-то правила были, да, дарить вроде как нельзя было деньги, ну, в общем, их нужно было конкретно тратить. И вот у него эти деньги, он вначале все спускал, тратил, а потом он уже не знает, что покупать. В итоге я помню, что он покупает футбольный клуб, потому что, о, ура, я сейчас как 5 миллионов там что-то там спущу, а в итоге, причем он поставил ставку на клуб, который проигрывает, ему же нужно было спустить деньги, а в итоге этот клуб внезапно такой ободрился, что их купили наконец, они в них поверили. И они, короче, выигрывают в игру, и он 5 миллионов превращает чуть ли не в 15. Я не помню, если честно, точно. И он такой, о боже, что это? У меня теперь 15. Для него это было прям страдание. Но вот это вот забавно, да, про то, что когда ты вкладываешь, и ты действительно мыслишь в структуре того, куда, где деньги могут принести деньги, а не просто про то, что их потратить. Вот это уже про богатые члены.
А, слушай, ну это... Мы прямо в русле богатого мышления здесь, в ФОМО дома. Уже 2 года своим слушателям говорим, инвестируйте, инвестируйте, меньше потребления, больше. Ну вот этот именно выход из крысиных бегов. Слушай, ну вот тогда, если мы стремимся, да, от бедного мышления перейти к мышлению среднего класса и потом к богатому, то, во-первых, ну сразу 2, да, таких вопроса. Как этот переход делается? Делается ли он именно в то, что мы включаем свой там неокортекс, или мы идем в терапию, или как это происходит, во-первых? И, во-вторых, тогда как возникает страх вот этот перед большими деньгами, да? То есть я бы сказала, по тем опросам, которые мы с Асель проводим, у нас, наверное, большинство слушателей подкаста все-таки на средней, да, ступени. То есть они уже ушли от вот этого какого-то оголтелого потребления, больше думают о том, как деньги сохранить, но еще не перешли на стадию инвестиций, да. То есть вот у них всех есть депозиты, есть понимание там каких-то продуктов финансовых. Но вот какие-то блоки мешают, да, там страхи. И когда мы тоже проводили опрос, о чем говорить с психологом, прям вот был конкретный вопрос, как побороть страх больших денег. Я, если честно, не знала, что такой страх есть. Но давай вот мы про это с тобой поговорим, да. Во-первых, как перейти с стадии на стадию. И, во-вторых, как добраться до вот этой верхней ступени, переборов все свои страхи.
Да, хороший вопрос. Со стадии на стадию переходить постепенно, изменяя мышление. Ну, то есть именно работая с мышлением и работая с теми искажениями, которые у нас возникают относительно этого мира. Вот я очень часто клиентам привожу такой пример. На улице вот идет дождь, например, вот, я не знаю, по-моему, сейчас идет дождь. И это просто факт. Ну, вот деньги есть, это тоже просто факт. Они же везде есть. Ну, то есть как бы в мире, да? Ну, это, давай так, еще больше факт. Деньги — это просто бумажки, да? Ну, по сути. Ну, деньги есть, это тоже, в принципе, факт, который, ну, сложно оспорить. Ну, то есть они же существуют, да, эти деньги? Вот один дождь. Да, ну, один человек посмотрит... Но один человек посмотрит в окно и скажет, как круто. Сейчас весна, все польет, деревья проснутся, или фермер какой-нибудь скажет, господи, спасибо, да, потому что мне не придется сегодня поливать. А вот кто-нибудь посмотрит и скажет, фу, какая говёная погода, да, и дождь идет, слякоть, опять одевать куртку. И, соответственно, после этих мыслей, да, у нас возникают разные чувства. Ну, одного будет, один будет радоваться, другой будет сидеть в унынии. И, соответственно, работать, что значит работать с мышлением? Это значит отслеживать в первую очередь, что я думаю конкретно факта. Вот что значит, ну, много денег? Ну, вот что значит вообще много? Для кого-то много — это вообще, ну, очень аморфное понятие. Если мы возьмем какого-нибудь рабочего, ну, не знаю, например, водителя автобуса, уж не знаю, сколько он зарабатывает, вот, но предполагаю, не так много и достаточно, да.
А там для какого-нибудь директора банка миллион тенге — это вообще там фигня.
Да, для него миллион тенге будет это много, как премия, например. А для банкира действительно, ну, какая-то трата в кафе съездить, не знаю, с друзьями сходить один раз, да. И это вот разность искажения о деньгах, нужно их сначала понимать. Вот в психологии переход совершается тогда, когда мы отслеживаем все свои вот эти ментальные конструкции и мысли по поводу того, что мы вообще думаем о деньгах. Может быть, это поиск установок, да? Я думаю, что если даже погуглить установки про деньги, да, Google выдаст огромное количество каких-нибудь сайтов, где они уже базовые такие распространенные собраны. Можно посмотреть, что из этого прямо про меня, да? И почему я так думаю, почему я вообще в этой конструкции решил видеть мир. Ну, то есть почему я принял такое главное решение в жизни, что мир такой? Почему я принял решение, что большие деньги — это страшно? Да? То есть вот вопрос, почему я принял это решение, он тоже такой очень разворачивающий. И, соответственно, когда мы уже хорошо понимаем, как работать с этим мышлением, мы переходим уже потом на эмоции, потому что эмоции, они стоят как бы за мыслями, да, этими. Как я сказала, один порадуется дождю, один погрустит. И все от того, что мы про это подумали. Вот что я думаю о том, что я получу большие деньги. И у меня, например, в клиентской практике два очень распространенных ответа. Первый ответ — это когда мы входим в свою родовую систему и проверяем, какие решения принимали наши родители относительно безопасности своей собственной, когда есть большие деньги. Ну, например, далеко если не ходить, то прошлый век брать. Там, начало прошлого века была Первая мировая война, Вторая мировая война, было раскулачивание, да. В частности, у меня часть семьи, например, еврейская, да, семья. И если вы помните, во всех странах Европы были гонения на евреев, ну и, соответственно, у богатых евреев огромное количество имущества отнимали. Есть один из любимейших моих фильмов, называется «Золотое платье». Представляешь, я забыла, как это называется. Вот, про знаменитый фильм. Что?
Я говорю про то, что это твой любимейший фильм, мы вырежем.
Хорошо. Вот. Ну, и, соответственно, там происходят какие-то убеждения, да, что если у тебя много денег, это у тебя опасно для жизни. Вот, например, с моей русской, да, стороны, моим прабабушке, да, прадедушке пришлось покинуть Россию, оставить все свое имущество, они были достаточно богатыми. И приехать в Казахстан и начинать все с нуля. Естественно, у них сформировался страх, что если у тебя сейчас много имущества, или ты его показываешь, каким-то образом демонстрируешь, то это уже на уровне такого животного страха. Это может причинить вред твоей семье. Тебя могут убить за это. Ладно, ограбить, тебя могут убить. Потом это все переносится на нас, на наше поколение. Нас, например, воспитывают в этих ментальных конструктах. Не показывай, не хвастайся, не говори никому. А почему не хвастайся? Вот мы, например, очень часто автоматически говорим ребенку: не хвастайся. Вот задать вопрос, почему, редко кто отвечает. Ну, типа, ну это неправильно, некрасиво. Почему? Это
Невежливо, я своим детям говорю. Хвастаться невежливо.
Да, невежливо, например. И, соответственно, когда опять же спрашивают, почему, мы, если пойдем дальше раскручивать, то там как раз-таки может быть тот самый страх, что другие-то позавидуют, опять же, да, или им покажется, что у тебя есть что-то большее, чем у них. И, соответственно, ты можешь этим самым спровоцировать злость на себя, и это будет опять для тебя опасно. А мы же хотим наших детей сохранить, наше потомство. И, соответственно, мы им рабочие ментальные конструкции про выживание передаем. Да? И это вот все потом превращается в такое, типа, не хвастайся, не показывай, да, что у тебя что-то есть. И здесь вот возникает как раз-таки страх больших денег. А если я покажусь, я буду проявлена, у меня будет много денег, вдруг это будет для меня опасно. Я, как ребенок еще 90-х, почему-то для меня отложилась идея, у меня тоже эта ментальная конструкция есть, про страх больших денег, отложилась идея, что большие деньги у бандитов, или если у тебя будут большие деньги, то бандиты придут и обязательно отберут твой бизнес, потому что бизнесы действительно отбирались. И, соответственно, люди старались быть такие среднестатистически советскими людьми, которые не высовываются, не показывают себя. Я даже слышала истории о том, что если ты вдруг приехал там на Волге, а не на Жигули каком-нибудь, ах, ты там что-то делаешь, да? Ты, наверное, чем-то нечистым занимаешься, да? То есть это вот еще и про то, чтобы страх больших денег, второй, да, момент, показать себя таким нечистым в обществе. Ну, типа, что я заработала или заработал каким-то нечестным путем. А если у меня стоит внутри, я же честная девочка или честный мальчик, меня же благородно воспитывали. Только у богатых, например, только богатые, они все бандиты, все плохие, они, например, зарабатывают только нечестным путем. Ну и, соответственно, я боюсь этих больших денег, потому что меня же осудят и от меня откажутся. Потому что, опять же, в корне может быть установка, там, я никому не нужен. И я же хочу всем быть нужным. И я тогда сохраняю свою бедность, потому что тем самым я всем нужен. Меня тут жалеют, говорят, ух ты, да, какая у тебя тяжелая работа, ты мой хороший, да, как тебе сложно, мы так тебя понимаем, я могу пожаловаться, я могу сходить даже к психологу поплакаться по этому поводу. Я могу вокруг себя организовать такое общество, в котором я буду вот таким вот победителем, только наоборот, да, то есть меня жалеют, мне сопереживают, ну и, соответственно, так происходит. Зачем мне становиться богатым? Я же потеряю это сочувствие, да. И третий, да, момент, он один из тоже таких основополагающих, который я наблюдаю, это ответственность, страх ответственности. Mm-hmm. Потому что когда ты расширяешься и расширяется твое финансовое благополучие, у тебя появляется больше ответственности за какие-то процессы, за которые ты раньше не отвечал. И там может быть страх ответственности, а может быть нежелание ответственности. Момента, да? И, соответственно, если это страх ответственности, то там опять выясняем ментальный конструкт. У меня там не получится, я не справлюсь, да какой с меня руководитель? Меня, например, хотят повысить в должности, чтобы я зарабатывал, да? А я не берусь за это отвечать, потому что я же не справлюсь, у меня там что-то происходит внутри меня такое неправильное, поэтому я отказываюсь от новой должности, ну и больше не зарабатываю. Вот. Или это нежелание ответственности, но оно такое может быть осознанное, например, да, я не готов сейчас расширять свою компанию, потому что мне нужно будет отвечать сейчас еще за вот эти процессы, за эти процессы, а я хочу с дома с семьей побольше времени побыть, например. Я тогда осознанно выбираю не расширять свое денежное пространство, потому что такой мой выбор. Но чаще всего это неосознанные процессы, неосознаваемые. Есть очень такой хороший пример, почему в одной и той же фирме уборщица и топ-менеджер зарабатывают разные деньги. Да? Потому что они берут на себя абсолютно разные риски, разную ответственность. Ну, уборщица отвечает только за чистоту, и это не такой высокий риск не убраться, знаете ли. А топ-менеджер, он решает какие-то такие вопросы, которые связаны там, с рисками компании, да, и он налаживает каким-то образом процессы, чтобы эти риски минимизировать. Ну и, соответственно, его оклад намного выше, работают они в одном и том же месте. Поэтому вот страх больших денег — это про то, что рискую ли я, а могу ли я рисковать. Не все готовы идти на риск.
Угу. Слушай, ну вот про те три вида, да, причин, по которым мы там саботируем свое богатство, мы с тобой на прединтервью обсуждали кейс, да, из твоей практики, мне очень он понравился, про твою клиентку, которая у себя выявила, да, вот этот вот саботаж больших денег. Расскажи, пожалуйста, вот мы сейчас услышали теоретическую часть, да, вот на практике, как это, во-первых, выявить у себя, и, во-вторых, ну, на какие вопросы нужно ответить, и, во-вторых, вот пример твоей клиентки, как она это там переборола, да, я, может быть, как финансист не очень с этим способом лечения согласна, но, тем не менее, да, у человека сработало, а, возможно, у кого-то из наших слушателей тоже сработает.
Ну смотри, основополагающее, да, это перевести мышление на другой уровень, да, то есть не следовать своим эмоциям, да, не следовать своим страхам. Если кратко, да, то мы как раз-таки работали когда с этой темой, нужно уточнить более подробно, то есть что значит страх больших денег, и тогда я уточняю конкретно. Большие — это сколько? Ну, то есть это, например, столько. А вот это вот, если уже столько, это больше или меньше, да? Ну, то есть как бы сколько, ну, там, миллион долларов — это большие деньги, а 999 тысяч долларов — это уже для тебя более приемлемо, да? Ну, то есть здесь можно сначала поиграться вообще с этой формулировкой для себя. Ну, то есть что это вообще для себя значит? Потому что мы слепо, когда за ней следуем, наш мозг такой: я в это поверил, я за этим следую. Я пока ничего другое не верю. И терапия заключается в том, чтобы рассказать нашему мозгу, что это может быть неправда. И когда наш мозг перестает на 100% верить в эту идею, он начинает как будто бы шире мыслить и искать возможные другие варианты. Вообще вот мышление как психический процесс, у него основная функция — это решить задачу. Вот мы задачу перед мышлением ставим, и мы ее решаем. Вот в этом плане я считаю, что наше образование, да, детей, школьное образование, оно не развивает мышление детей. Оно тупо эксплуатирует память очень сильно. В итоге мы реально много знаем, потому что мы много помним. А что с этим делать, как это поставить в задачу, мы не всегда понимаем. И не всегда это умеем делать. Прикладного действия нет. Ну, соответственно, чтобы развивать мышление, нужно ставить перед собой задачу, как мне это лучше сделать. Вот. И здесь мы выясняем сначала подробно, говорим мозгу о том, что, ну, что значит большие деньги, что ты вообще имеешь в виду, а если это на один доллар меньше, для тебя уже спокойней, а что для тебя спокойно с суммой и так далее. И вот если ты зарабатываешь больше денег, да, чем у тебя есть, какие у тебя ментальные конструкции. Мы как раз-таки с ней ушли в позицию того, что были родовые сценарии, да, и эти родовые сценарии управляли, так скажем, ее эмоциональным фоном, потому что ей тоже было страшно проявляться. Да, там тоже было про проявление, потому что ее как раз основная работа тоже была связана там с наставничеством, с тем, чтобы продвигать свои услуги и так далее. И вот это вот проявление, за ним мы обнаружили установку. Не требуй и не ожидай ничего от других. Ну, то есть как будто бы внутреннее такое детское было решение о мире, что ничего ждать не нужно, нужно делать все самой. Да? То есть как будто бы вот я все сама, я все сама. И она жила вот в этой ментальной конструкции, что делегировать очень сложно. Я все должна сделать сама. И, соответственно, так как она не делегирует, не проявляется, ну, бизнес не растет. И когда мы поработали с этой установкой, то мы пришли к идее о том, что доверять людям возможно, но нужно грамотно подходить к тому, чтобы проверять. Да? И проявляться можно, но нужно смотреть, да, на, я уже не помню, как точно звучала она, но нужно смотреть на то, как я это делаю там, качественно, некачественно, профессионально, непрофессионально. Да? Вот. Ну, когда я готова, я проявляюсь. Ну, что-то вот такое было. Ну и, соответственно, это постепенно ушло.
Подожди, и сори, что перебиваю. Там же был пример, наверное, ты сейчас про другую клиентку говоришь, пример клиентки, которая не особо, может быть, стремилась, да, зарабатывать, потому что эти деньги она тратила в итоге не на себя, да. И как только вы с ней придумали упражнение, что там какую-то часть дохода она будет себя баловать, у нее вот там открылись какие-то денежные чакры.
Хорошо, я поняла. Тогда заново рассказать о примере. Да, есть такие примеры. То есть мы начинаем прежде всего работать с мышлением и должны понять и определить для нашего мозга, что для него, ну, как бы, во что он верит. И, соответственно, у клиентки была полная вера в то, что нужно отдавать все деньги своим родным. Потому что, чтобы быть нужной, да, я должна радовать других. И когда она пришла ко мне с опросом, что она постоянно саботирует большие деньги, то есть у нее должна была прийти в следующем проекте достаточно весомая сумма, но она уходила как раз-таки либо в прокрастинацию, либо сливала проект, либо что-то делала такое не на пользу, так скажем, проекта, и в итоге она не получает ту сумму, которую она хочет. Вот она пришла выяснить, почему она так делает. Да? Мы выяснили, да, что у нее был страх больших денег, а еще то, что у нее есть корневая установка «радуй других», да, то есть «радуй других», а не себя. И, соответственно, когда мы ее нашли, у нас все стало по полочкам, что она должна отдавать деньги семье, каждую, все, что она зарабатывала, она отдавала, там, не знаю, детям на образование, купила дочери квартиру, второй тоже там что-то собиралась купить. А в итоге себе она ничего не делала. И у нее постепенно началось такое выгорание. Ну, то есть, грубо говоря, мозг задается вопросом, а зачем мне большие деньги, если я сейчас, ну, как бы все отдам? Ну, вот зачем мне вот эти усилия тратить? Ради чего, да? То есть мы же энергию затрачиваем на то, чтобы работать, и она же должна у нас вырабатываться на что-то, эта энергия. И, соответственно, мы с ней делали такую интересную вещь. Мы с ней завели отдельный счет, она открыла для себя карточку, и туда она начала постепенно скидывать от небольших сумм деньги, которые только ее. И было задание тратить только на себя. Ну, то есть, пусть это какая-то фигня, по ее мнению, вообще никому не нужная. У нее, конечно, возникали, зачем я потратила, зачем я что-то еще там сделала. Я говорю, нет, мы просто делаем новое поведение, создаем. И когда она начала радоваться от того, что она купила себе колечко, она там что-то там сделала, она в итоге такая, а мне надоело на мою плитку на кухне смотреть. А мне все говорят, ну это как-то нерационально, сейчас просто плитку надо ремонт делать. А я их не послушала, а я как взяла и поменяла. У меня же есть мои деньги, мои желания, да, и я имею на них право. И, соответственно, у нее-то желания стали расти, ее потребности стали расти, ее аппетиты стали расти, и она себе больше стала денег оставлять. И, соответственно, там возникла у мозга, да, такая ситуация, что... посмотри, как это круто зарабатывать много денег. Ты можешь для себя что-то очень важное и ценное делать и для себя, а потом для других еще больше, потому что ты еще больше можешь заработать. Раньше ты там пару миллионов зарабатывал, сейчас ты заработаешь 4-5 миллионов. Ты для себя возьмешь пару миллионов и в настроении довольна останешься, и детям там еще что-то оставишь. И вот тем самым через новое поведение мы создали у нее новую установку, что важно радовать себя в первую очередь и расти для себя.
Ага. Как бы я ни сопротивлялась, но вот про это денежное мышление и призывы блогеров про повышение уровня нормы, мы все-таки к этому пришли, да? Ну, наверное, вот те люди, которые боятся фраз «деньги на черный день», да, и вот саботируют как раз сберегание, инвестирование денег, потому что они не хотят, чтобы этот черный день настал. Наверное, вот это хороший такой лайфхак, пример, как можно, поменяв формулировку, перефразировав это, да, можно сказать, договориться со своим мозгом. Ну, продолжая тему мышления бедности, да, вот очень меня всегда поражает, когда люди там с тремя высшими образованиями где-то работают там главными менеджерами на зарплату 500 тысяч тенге, а их одноклассники, троечники и двоечники без особой саморефлексии ездят там, не знаю, какая сейчас дорогая машина? Ну, на каких-нибудь дорогих машинах, да. Или еще я вот недавно у себя в Инстаграме писала пример про основателя корпорации Hyundai, да, у человека там начальная школа образования, основал просто мега корейскую корпорацию, миллиардер, и ни разу его не смущало, что у него нет там степени executive MBA и так далее, да. И тут возникает фраза вот эта самая любимая, расхожая: а если ты такой умный, почему ты такой бедный, да? Вот связано ли то, что люди, которые, ну, действительно хорошо образованные, действительно являются суперэкспертами, себя не очень ценят, не очень, может быть, ставят себе какие-то амбициозные цели, а зажаты, да, вот в своих каких-то вот таких вот установках, каких-то своих таких ментальных клетках. И люди, которые, ну, на наш обывательский взгляд, там, вообще не должны были быть там, где они есть, но, тем не менее, несмотря на все вот эти какие-то барьеры, пробились выше звезд.
Угу. Да, это, ты знаешь, я на эту тему писала курсовую работу в университете. Почему троечники добиваются большего успеха, чем отличники? Смотри, там есть два момента, да, я их уже упомянула. Это риски, да, идти на риски, готовность идти на риски и готовность проигрывать, да. Мышление отличника очень часто про то, что есть высокая планка, мне нужно только 5, да, и, соответственно, я это делаю все для того, чтобы получить 5. И если я получаю даже 5 минусов, для меня это может быть трагедия, да, и это может быть и 4, это тоже трагедия, и я уже проигрываю. То есть я либо делаю хорошо, либо я в проигрыше. И, соответственно, это не формирует мышление риска. У троечников с этим попроще. Они такие: да, тройку получил, ладно. Там не формируется вот это перфекционистское мышление о том, что нужно сделать очень хорошо. Нужно просто что-то делать, как-то выбраться из этой ситуации. Ну и, соответственно, они находят разные способы, у них прям мозг включается. Как лучше списать, как лучше шпаргалку сделать, где лучше ответить и так далее. То есть такая предприимчивость, да, у них предприниматели же от слова предприимчивость, да, вот. И они готовы проигрывать. Даже если им поставят двойку или тройку, они такие: вот тройка — это фух, главное не 2. Да, такое вот. А если им 4 или 5 поставят, то это же воу, вот это что-то прям повезло такое, да? Вот. И, соответственно, здесь у отличников больше формируется страх. Да? Страхов сделать неправильно. И они поэтому из-за этого страха сделать неправильно меньше готовы рисковать. Потому что риск — это когда я готов сделать и правильно, и неправильно, и справиться с этим. Даже если я сделал неправильно, и я рисковал, что-то все полетело, ушло на ноль, но я беру и предпринимаю определенные действия для того, чтобы выйти из этого состояния. И про систему образования я тоже упомянула, что все-таки она больше эксплуатирует память, нежели мышление, поэтому троечники лучше думают в действии, да, а отличники лучше знают. Поэтому фраза «почему ты такой умный, но такой бедный» — это про то, что ты много знаешь, но ты ничего не делаешь. Потому что, чтобы у тебя были деньги, тебе нужно делать действия. А ты действия делаешь такие, которые руководятся тобой. Вот избей, беги или замри. То есть ты практически либо ничего не делаешь, не вылазишь из своей скорлупы, либо ты делаешь какие-то очень хаотичные действия, которые не приводят к тебе нужному результату. Вот я думаю, что поэтому.
Угу. Ну вот связанная с этим, наверное, смежная тема, это про то, как мы обесцениваем свои усилия как эксперты, да? Мне в этом смысле очень нравится притча, ну, опять же, да, это такая легенда про русского физика, про Капицу, про то, как он, ну, вкратце, да, расскажу, я там приведу там ссылку, можете подробно прочитать, про то, как он пришел там в простом обычном комбинезончике с коробочкой инструментов, пришел на завод к богатому человеку, и у этого богатого человека не работал там какой-то котел, агрегат. И многие эксперты бились-бились и не смогли ничего с ним сделать, не могли починить, да, то есть там были какие-то посторонние шумы, и все боялись, что этот агрегат там тупо взорвется. И, значит, наш физик берет маленьким молоточком, все-все-все там постучал, нашел какое-то место, взял молоточек побольше, просто стукнул один раз, и все магическим образом починилось, да. И этот, значит, там, индустриалист, этот предприниматель, ой, спасибо большое, пришлите счет, да, увеличьте в два раза, вообще любые деньги заплачу, и мне проходит счет на 10 тысяч фунтов. И когда он попросил секретаршу уточнить, что такое, он просто пришел, там что-то постучал, где-то стукнул, за это я должен платить 10 тысяч фунтов. Пришел ответ, да, что там постучать молоточком 1 фунт, знать, где постучать молоточком 9999 фунтов, да, то есть вот человек свои знания очень правильно и адекватно оценивает. Мы же зачастую, как эксперты, всегда думаем, ну, мне, по идее, не сложно, там, ну, ладно, это занимает не так много времени, ну, хорошо, ладно, это будет стоить там 20 тысяч тенге, 30 тысяч тенге, да, и это не берет в расчет те годы усилий, образования, бессонных ночей, которые мы потратили для того, чтобы это не занимало у нас много усилий, много времени, да, и не случайно, да, какая-то работа у нас занимает так мало усилий, потому что, ну, все усилия, они у нас, по идее, были позади, да. И тоже один из вопросов наших слушателей, наших подписчиков в Инстаграме было, почему в Казахстане такое повальное, ну, во-первых, самообесценение, и, во-вторых, просто обесценение труда другого человека, да. Связано ли это тоже как-то с нашим мышлением, и что по этому поводу делать? Ну, давай вот с экспертов, да, начнем. Вот наша... В нашем примере эксперт, которая боится проявляться. Вот, допустим, она наконец начала проявляться, вышла в Инстаграм, и у нее теперь другой затык. Она проявляется за, там, не знаю, 10 тысяч тенге за консультацию, да, при этом человек там потратил 5 лет на то, чтобы быть тем экспертом, которым она сейчас является. Вот что ты ей скажешь?
Да, это очень повсеместно, и я даже сталкивалась как эксперт с этой же позицией, работаю еще дальше с ней. Смотри, здесь в основе может лежать, ну, опять же, много вещей, но скажу такие базовые, распространенные. Первое, да, это может быть корневая такая установка, опять же, радуй других, да, и вот будь хорошей девочкой. Вот, услужи, да, то есть...
Не будь жадной.
Да-да, вот про жадину сейчас я как раз скажу, это второе. А вот первое, да, это вот будь хорошей девочкой. Ну, то есть тебе нужно для других что-то делать, да, чтобы быть хорошей. И, соответственно, там может быть не поднятие стоимости по этой причине, потому что... Я хочу быть хорошей для других, чтобы меня как бы оценили, что какой классный эксперт, и всего лишь стоит, может быть, это, а может быть, там ко мне еще порекомендуют, придут. Там же может быть про то, что деньги закончатся, денег как будто бы мало, я больше не заработаю, и если я подниму стоимость, соответственно, ко мне не придут люди. То есть это вот там тоже сомнение в себе, в своей экспертности. Это про тот синдром самозванца, да, когда я вроде бы уже 10 дипломов имею, но на самом деле еще не могу внутри себя признать факт того, что я достоин. Да? То есть это работа именно самооценкой, потому что она могла не сформироваться. Как я говорю, что есть мама-оценка, папа-оценка, общество-оценка, короче, всех оценка, а самооценка еще не сформировалась. То есть меня, я еще до сих пор опираюсь на оценку меня через других, как обо мне подумают. Да, это тоже важно, работать с самооценкой. Часто спрашивают, как ее повышать. Я говорю, она есть? Ну, есть что повышать. Ну вот, может, сначала нужно формировать. И вот третий момент, да, это про то, что ты сказала про жадин. Не будь жадиной, это тоже распространенная, так скажем, фраза или обучение, особенно наших родителей. Почему? Потому что для них это был важный такой социальный конструкт, не знаю, коммунистический, да, наверное, больше, что если ты чем-то делишься, да, с другим, то у тебя больше шансов выжить, потому что тогда другой поделится с тобой. Помните знаменитый советский мультик про зайчика и яблочки? Как он... Он раздал им яблочки, а в итоге потом ему принесли там и грибочки, и капустку, и все замечательно, да. И это вот прям мораль такая, ты делись, и тебе тоже поделятся. Но мы, не знаю, к сожалению или к счастью, не в коммунизме, мы в капитализме, где ты поделишься с тобой, могут и вряд ли поделиться. И сейчас этот ментальный конструкт, наоборот, превращается в то, что психологи учат детей быть жадными. Потому что значит быть жадными? Это уметь накапливать свое собственное благо и иметь на него право. Вот это мое, это моя конфета, я никому ее не дам, да? И здесь вот это моя экспертность, я ее дешево никому не дам. Вот это вот про жадину, как ты правильно сказала. И вот там работать с мышлением внутренним про как раз что-то вот в эти стороны копать, либо с обретением самооценки, там что-то с сепарацией, да, связано, либо про страхи, что к тебе быть ненужным, да, что к тебе никто не придет за большую стоимость, либо вот про то, что я не умею быть жадиной и сохранять свои блага, накапливать.
Супер примеры. Я думаю, что всем нашим экспертам, которые нас слушают, есть о чем задуматься. А сейчас давайте, наверное, перейдем к практической части подкаста. Ну, как всегда, да, я этот, например, у них был слоненок, например, у нас Индира всегда в этом подкасте. Давайте вот на два таких вопроса ответим. И, может быть, какое-то практическое упражнение, да, сделаем. Вот как определить у меня здоровое или нездоровое отношение к деньгам, да? Вот, то есть какие, может быть, сейчас ты мне экспресс-вопросы задашь, ну или не экспресс, но какие-то такие диагностические вопросы, да, чтобы я поняла, что у меня нездоровое отношение к деньгам. И давай заодно поговорим про телесный зажим, связанный с деньгами, да, ты как телесный терапевт нам расскажешь, ну, мы чуть-чуть уже упомянули, да, вот что есть связанное с ногами, с тазом, как их идентифицировать и какое можно, давай вот прям вот беспрецедентно в эфире «Пома дома» сделаем упражнение какое-нибудь на таз. Только, пожалуйста, давайте маткой не будем дышать. Но какое-нибудь упражнение на таз сделаем в эфире, чтобы наши слушатели могли на себе прочувствовать, да, как это работает.
Давай попробуем. Так, твой первый вопрос. Я потеряла мысль с тазом и маткой.
Отвлеклась на маску, да?
А, этот пример, да? Про то, что ты спрашиваешь, да, вначале, как определить, есть ли, да, какая-то проблемная территория с деньгами. Это очень просто, на самом деле. У вас деньги, эмоции вызывают, ну, как бы... Вообще есть эмоциональная сфера относительно денег. Потому что деньги — это всего лишь способ обеспечить себе то, что ты хочешь. Да? И если вокруг денег есть какие-то эмоции, о боже, деньги — это так трудно и сложно. Есть какая-то вокруг драматизация этих денег, что у богатых есть, вот они такие жадные, бедных нет. Ну, то есть какой-то вот прям драматизм вокруг денег, то однозначно это то, с чем необходимо и нужно работать. И, соответственно, если есть эмоции вокруг денег, есть и за этими эмоциями определенные установки и мысли. И их можно поисследовать. Например, задать себе вопрос. Вот какая у меня сейчас есть установка? Не знаю, назови какую-нибудь, может быть, установку, какую-нибудь распространенную.
Смотри, установка, которую я у себя давно идентифицировала и ничего с ней не могу сделать, это вот что вот из разряда «без труда не выловишь рыбки из пруда», да? Что я ловлю на том, что люди, которые там, не знаю, мало поработали, но заработали 1 000 000 тенге, или там 2 миллиона тенге, 10 миллионов тенге, приложив усилий, на мой взгляд, на 50 тысяч, да, вот это у меня вызывает какую-то фрустрацию, да, вот мне кажется, даже когда меня просили коммерческое предложение, допустим, на мои там консалтинговые услуги, да, я это вот как консультанты, да, они же все мыслят в billable hours, они это все мыслят, сколько часов, да, и я вот примерно прикидываю, так, это вот будет столько-то часов, столько-то усилий я приложу, значит, это должно стоить столько-то денег, да. И потом я себя ловлю на мысли, что это такая там крупнейшая нефтяная компания Казахстана, то, может быть, мне нужно не в billable hours мысли, да, а мне нужно мыслить в том, что вот у меня там какие-то там суперзнания, суперопыт, и какую пользу бы я им там принесла, да, но это, опять же, я там свой неокортекс для этого включаю, для того, чтобы так сделать. А повсеместно я вижу классных экспертов, которые говорят, ой, ну это же мне там ничего не стоит, ладно, там, 8 часов тренинга, там, ну пусть будет это там, не знаю, 200 тысяч тенге стоит, да, это меня очень сильно возмущает, но я понимаю, откуда это, да, что большие деньги должны доставаться большим трудом. Если этого большого труда нет, то ты эти большие деньги, ну, ты не заслужил.
Угу. Да, такой очень хороший пример. Опять же, можно задать себе первый вопрос, почему я так решил, да, почему это стало решением, главным решением о видении мира в этой жизни. И, скорее всего, ты найдешь какие-то примеры, возможно, у родителей или из общества в целом. Я так думаю, что мы с тобой дети 80-х, 90-х, и родители ого-го наши пахали, и общество в целом, чтобы как-то выжить в 90-е. Да? И, соответственно, вот первый вопрос проясняющий — откуда я это знаю? Ну, вот откуда я принял это решение? И когда мы уже расписываем себе ответ на этот вопрос, мы понимаем о том, что так, это я просто так это увидел, в моей картине мира такое решение сформировалось, такое правило сформировалось. Вот это как правило твоей жизни, что надо много работать, чтобы вот были деньги. Второй момент, да, отследить, опять же, вот драматизацию вокруг процесса, если ты переслушаешь свой текст, то там прям много что про то, что это так трудно, какие-то часы, и деньги — это прям как-то тяжело, потому что это деньги час. И вот как вот они, те, как вот посмели вообще, да, предложить за свою там маленькую услугу, там такую сумму, там прям эмоции идут, да, прям выписать все свои эмоции относительно того, такие вот как бы того, что происходит. Да, я чувствую там, не знаю, несправедливость, я чувствую злость, я чувствую зависть, я чувствую, например, что там еще может быть, грусть там по отношению к себе, что я себя не ценю. Вот. А следующий, да, момент, выписать все свои мысли, почему, ну вот все-таки почему вот я так думаю, да, потому что я видел там, например, наблюдал людей, которые так думают, и я так уже принял решение. Или потому что в моей жизни действительно это так. Я вот когда много работаю, я тогда вот ну, деньги мне достаются. То есть выписать все свои искажения, те ментальные, да, про которые мы говорили, что мы про это думаем. И задать себе очень, ну, такой основной, главный вопрос, насколько это правда. Mm-hmm. Вот помнишь, я сказала, что наш мозг, он склонен во что-то верить. Вот если он верит в эту идею, ты веришь в то, что деньги достаются трудным путем. Да, и тебя прям возмущают те, кто, естественно, возмущают те, кто легко зарабатывает, это нормально, да, вот. Соответственно, нам нужно как будто бы разуверить мозг вот в этом, чуть-чуть пошатать наши мысли, другими словами, да. И здесь вопрос, насколько это правда, вот ты можешь сказать, да, это правда, например, на 100% моей жизни сейчас. Ну вот да, я в это верю, я так живу. Тогда можно задать себе вопрос, приведи достаточно большое количество примеров себе, почему это может быть неправдой. Mm-hmm. Ну и ты, если будешь выписывать, почему это неправда, не знаю, там, соседка Зина продала что-нибудь за что-нибудь и вообще заработала там, не знаю, миллион и вообще не вкладывает туда каких-то больших усилий. Там тот-то заработал столько. Понимаешь, ты можешь много примеров найти под правдой той установки, которая есть, что действительно надо пахать, а можно найти много примеров и обратной, да, установки, ну, что это может быть как-то не совсем правда, что бывает по-другому. Я вот тоже на днях возмущалась, сегодня праздник, да, православный, я зашла с сыном купить кулич. И я такая смотрю, маленький такой куличик, и я говорю, сколько стоит? Она такая, 6500. Я обомлела, думаю, вот это наглость. Вот это просто.
Иди. Учит нас прорабатывать установки, а сама-то недалеко ушла.
Я прорабатываю тоже, я тоже хочу попасть в богатое мышление, но я точно могу сказать, что я могу перевести уже человека в мышление среднего класса и наметить позиции того, как можно перейти в богатое.
Ты точно знаешь, что маленький кулич не может стоить 6500 тенге, да?
Нет, я не про то, что не может, я просто обалдела от наглости. Вот это вот такой человек, там, затраты усилий и как бы ингредиентов не соответствует, да? Я такая, а что так можно было? Вот знаешь, я к этому, у меня уже меняется мышление, я уже такая, знаешь, а что так можно было? Просто вот за фигнюшку поставить такую цену, и ведь кто-то купит, и всегда будут. И, например, в твоем случае я даже слышала историю о том, что какой-то менеджер предложил свои услуги какой-то компании, я уже не помню точно, это какая-то реальная история, то ли дизайнер какой-то, то ли, или консалтинг какой-то. И как на собеседовании, ну, предложил директор компании назвать свою стоимость, и он сказал что-то типа миллион, да, например, вот, ну и он сказал, типа, окей, я не буду с вами сотрудничать, ну, он так набрался немножко наглости, ему хотелось узнать, ну, а по какой причине я там не соответствую, он говорит, вы слишком дешево для меня стоите. Mm-hmm. Ну, это вот какая-то такая реальная история, что действительно люди, у которых есть богатое мышление, они будут думать в сторону того, что если у тебя дешевая услуга, возможно, она недостаточно качественная. Ну, как тот с молоточком, да, который лучше я вызову того, кто расстукнет и заплачу ему 10 тысяч, чем я буду вызывать 200 человек, которые мне будут это все долбать, и я ни к чему не приду, да, мне же нужны результаты. То есть богатый человек мыслит результатами, как это мне может к большему результату, да, привести. Вот. Ну и, соответственно, вот когда ты уже себе вот эти новые убеждения выписываешь, такие, накидываешь туда новую правду, тогда заново можно себе спросить, а правда ли это на 100%, во что я верю? Ты уже скажешь, ну да нет, не на 100%. Есть люди, которые заявляют, что куличик может 6500 стоить, и купят, и в этом нет ничего страшного, да? И это нормально. И, соответственно, это нормально для кого-то потратить мало усилий, но при этом большую стоимость поставить. И тогда, если это неправда, напиши мне новую правду. Вот как бы для тебя, например, звучала новая правда вот в этой ситуации?
Ну, во-первых, наверное, часто себе повторяю, что на всякий товар есть свой купец, что какую бы ты цену ни поставил на свои услуги, на свою работу, всегда найдутся люди, которые по достоинству это оценят, да, и люди, которые понимают, что ты там не какой-то там шарлатан с улицы, а что это справедливая цена за там, твои усилия, твои услуги. И вот к примеру, который ты привела, я сейчас тоже хочу, вспомнила такой пример, недавний совсем. Я сейчас подруге покупаю сертификат, подарок на услуги фотографа. У меня есть определенный бюджет, и я попросила в Инстаграме дать мне рекомендации. И вот мне накидали разных фотографов, я все к ним захожу на страничку в Инстаграме. И так интересно, вот запрос совершенно одинаковый, да? Один час семейной фотосессии. То есть это вот по контенту и по длительности одно и то же. Но так интересно, кто-то оценивает свою работу за 25 тысяч тенге, кто-то оценивает свою работу за 150 тысяч тенге, кто-то вот посередине, да? И у меня прям такое вот, знаешь, такое восхищение людям, которые в такой достаточно конкурентной нише оценивают себя 80, 100, 120, 150 тысяч тенге, да? А люди, вот я вижу там 25 тысяч тенге за час, я такая, ну нет, к тебе я не пойду, явно с тобой что-то не то. Это неправильно, на самом деле, это неправильно. Это, возможно, начинающий, очень талантливый психолог, будущее Энин Лейбовиц, да, просто вот себя так дешево продает. И поэтому я хочу сказать всем нашим слушателям, пожалуйста, не продавайте себя дешево. Вы не знаете, какие ментальные искажения на тему денег есть у ваших клиентов, чтобы они вас не обесценивали еще больше, чем вы себя обесцениваете. Ну, в общем, не позволяйте этого делать. Ну, супер. Я думаю, что мы сегодня очень много поговорили, да, и такой теоретической части, и много примеров было. И теперь еще, я думаю, на такой положительной ноте завершим эпизод. Я надеюсь, что все наши слушатели, где бы они сейчас ни находились, уделили 5 минут на то, чтобы заземлиться, перейти в точку ноль. Лена, спасибо тебе большое за то, что сегодня там 2 часа уделила своего времени. С тобой всегда очень приятно разговаривать. Да, когда в Алмату приезжаю, хожу к Лене в гости, в ее хлебосольный дом. Лен, какие вот напутствия ты бы напоследок хотела сказать нашим слушателям? Может быть, какую-то рекомендацию, может быть, какое-то действие, которое они могут уже сейчас делать, ну, кроме упражнения, да, которое ты нам дала. Вот. Ну и, может быть, какой-то анонс нам сделаешь.
Да, мне как раз хотелось сказать, что очень важно не драматизировать тему денег. Деньги — это ресурс, как вода для цветка, как воздух. Он просто есть. И важно то, что тебе мешает брать этот ресурс. А вот то, что мешает брать этот ресурс, это как раз-таки драматизация всех процессов вокруг этого. А что обо мне подумают? А как я это сделаю? А как попросить у мужа, там, не знаю, деньги, если я в декрете, да, то есть, а как вот, например, зарабатывать деньги легко, это же так сложно, или какие-то дополнительные какие-то страдания, или что, если зарабатываешь, то это какой-то груз на тебе висит, ответственность, да, или заработок, например, только ради денег, потому что человек такой деньги, 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 а в итоге такой всю жизнь на работе, а ты видел в этой жизни, как в той притче, когда к Богу попал, да, он такой, вот, я сделал вот это, хорошо, а ты видел, какие горы я сделала, солнышко какое сделала, рыбок каких я сделала, ты это видел? Он такой, нет, ну что ты жил-то тогда, да? Вот, поэтому деньги нам нужны для того, чтобы жить. И чтобы перейти из базы выживания, да, вот просто, что деньги только на базовые потребности свои, дом, еда и какие-то базовые безопасность. А жить когда я наслаждаюсь, я могу себе что-то дать, то, что я хочу. Я хочу увидеть, не знаю, море зимой. Вот так хочу я. Я хочу солнышко, хочу лето. Да? Люди, у которых есть деньги, лето в любое время года. Да? Вот. И вот в это состояние внутренней жизни нужно как раз перестать вот драматизировать процесс зарабатывания, процесс получения денег, заявления о себе и так далее. Ну, вообще все эти процессы перестать драматизировать. Испытывать абсолютно огромное количество эмоций вокруг этого процесса, вокруг простого действия. Возьми, запиши сторис, скажи, что ты продаешь, не знаю, там, котенка, котя, все, ты теперь кошатница, ты продаешь. Но вокруг этого будет куча эмоций. Боже, как я сделаю, я же была там вот это, ну, то есть это когда очень много мыслей, эмоций вокруг простого действия. Возьми, сделай инвестицию. Да, то есть вот что тебе мешает? У тебя есть такая-то сумма? Ты хорошо, не бери большую, сделай инвестицию. А как это? А что это? Ну все, вот вокруг пошла драма.
Ну так что секрет вообще в жизни, да? Не драматизировать, а просто делать.
Ну да, так-то да. Но в деньгах это лучше всего работает, потому что на простые действия приходит результат. И деньги приходят на действие.
Да, Лена тут, наверное, немножко решила поскромничать, но очень скоро будет запущен курс, который так и называется «Деньги без драмы». И уникальность, на мой взгляд, этого курса в том, что то, что мы сейчас проговорили с упражнениями, и с историями, и с практиками, это будет... Все там, с ответами на все вопросы, почему так возникло, что мне с этим делать. Вот. Ну и плюс я тоже буду участником этого курса, то есть те люди, которые у себя это проработают и, наконец, поймут, что, оказывается, не нужно испытывать целый спектр эмоций, чтобы инвестировать. И тут вот я буду такая, приму их из рук Лены и проведу дальше уже по каким-то таким... тривиальным вещам, выбор брокера, выбор инструментов. То есть здесь будет, наверное, получается, не знаю, и правое, и левое полушарие, да, там, где люди проработали эмоции, и потом включилось у них рацио, и с этим рацио они пойдут в мир больших денег. Вот, но это мы, наверное, да, еще дополнительно анонсируем. Спасибо большое всем, кто сегодня был с нами, всем, кто слушал нас. Я думаю, что извлекли из этой животрепещущей темы очень много, наверное, пищи для размышлений. Вот, всем большое спасибо. Пока-пока.